Глава 12. Мне кажется, на следующий день перед ланчем имел место разговор, оставивший у меня чувство смутного беспокойства. Нас было четверо. Джудит, я, Бойд Каррингтон и Нортон. Не помню, почему именно мы затронули эту тему, но говорили мы об эвтаназии, умерщвлении в случае неизлечимой болезни, доводы за и против. Говорил главным образом Бойд Каррингтон, что вполне естественно. Нортон время от времени вставлял пару слов, а Джудит сидела молча, но слушала очень внимательно. Сам я признался, что хотя все говорят за то, чтобы принять эту практику, на деле меня что-то отталкивает от нее. И кроме того, по моему мнению, она дает слишком большую власть в руки родственников. Нортон согласился со мной. Он добавил, что считает, это должно делаться лишь по желанию и согласия пациента, когда после длительных страданий неизбежна смерть. Бойд Каррингтон сказал: «Да, но вот что любопытно. Хочет ли сам больной покончить со страданиями, как мы говорим?» И он рассказал историю, по его словам, подлинную, о человеке, которого терзали ужасные боли. У него был неоперабельный рак. Больной попросил своего врача дать ему что-нибудь, чтобы покончить со всем этим. Доктор ответил: «Я не могу этого сделать, старина». Позже, перед уходом, он положил на столик у кровати больного таблетки морфия, подробно объяснив, сколько нужно принимать и какая доза опасна. Хотя снотворное было в полном распоряжении пациента, и тот мог принять роковую дозу, он этого не сделал. «Это доказывает, — сказал Бойд Каррингтон, — что, несмотря на свои слова, больной предпочел страдания быстрой и безболезненной смерти». Именно тогда впервые заговорила Джудит резко и пылко. «Конечно, предпочел, — заявила она. — Не следует предоставлять ему самому решать». Бойд Каррингтон спросил, что она имеет в виду. «Я имею в виду, что у того, кто слаб, от страданий и болезней нет сил принять решение. Они не могут это сделать. Это следует сделать за них. Долг того, кто их любит, — принять решение». «Долг? — переспросил я. Джудит повернулась ко мне. «Да, долг. Того, чей разум ясен и кто возьмет на себя ответственность».
«И закончить на скамье подсудимых с обвинением в убийстве?» — потряс головой Бойд Каррингтон.
«Не обязательно. Во всяком случае, если вы кого-то любите, вам следует пойти на риск».
«Но, послушайте, Джудит, — вмешался Нортон, — то, что вы предлагаете, означает огромную ответственность».
«Не думаю. Люди слишком уж боятся ответственности. Они ведь готовы решить судьбу собаки. Почему бы не сделать то же самое по отношению к человеческому существу?»
«Ну, это же совсем другое дело, не так ли?»
«Да, это важнее», — ответила Джудит. Нортон прошептал:
«Вы меня просто ошеломили».
Бойд Каррингтон осведомился с любопытством: «Значит, вы бы решились, не правда ли?»
«Я так думаю. Я не боюсь брать на себя ответственность».
Бойд Каррингтон покачал головой.
«Так не годится, знаете ли. Нельзя, чтобы все, кому заблагорассудится, брали закон в свои руки и решали вопрос жизни и смерти».
«Ведь на самом деле, Бойд Каррингтон, — заметил Нортон, — мало у кого хватит мужества взять на себя ответственность».
Со слабой улыбкой он взглянул на Джудит.
«Сомневаюсь, что вы бы смогли, если бы дошло до дела».
Джудит ответила ему сдержанно: «Конечно, нельзя быть полностью уверенной, но, думаю, я бы смогла».
«Разве что тут был бы замешан ваш личный интерес, — сказал Нортон, и глаза его блеснули.
Джудит залилась краской. «Это показывает, что вы ничего не поняли, — отрезала она. — Если бы у меня был личный мотив, я бы ничего не смогла сделать. Как вы не понимаете, — обратилась она ко всем нам, — тут не должно быть абсолютно ничего личного. Можно взять на себя ответственность, чтобы прервать жизнь, только если совершенно уверен в бескорыстии своего мотива».
«Все равно вы бы этого не сделали, — не сдавался Нортон.
Джудит продолжала настаивать. «Сделала бы. Для начала, в отличие от всех вас, я не считаю жизнь священной. Ненужные жизни, бесполезные жизни, их нужно убрать с пути. Они вносят столько путаницы. Только людям, которые могут сделать достойный вклад в общество, должно быть позволено жить. Другие должны быть безболезненно убраны».
Внезапно она обратилась к Бойду Каррингтону.
«Вы согласны со мной, не так ли?»
Он неуверенно проговорил: «В принципе, да, только достойные должны выжить».
«Разве вы не взяли бы закон в свои руки, будь это возможно?»
«Может быть, не знаю».
Нортон тихо вставил: «Многие согласились бы с вами в теории,
На практике дело другое.
Это нелогично.
Нортон нетерпеливо сказал. Конечно, нет. Это действительно вопрос мужества. Выражаясь вульгарным языком, кишка тонка.
Джудит молчала.
Нортон продолжил. Нет, честно, Джудит, с вами было бы то же самое. У вас не хватило бы мужества, если бы дошло до дела.
Вы так думаете?
Я в этом уверен.
«Думаю, вы заблуждаетесь, Нортон», — вмешался Бойд Каррингтон. «По-моему, у Джудит есть мужество. К счастью, наш спор беспредметен».
Из дома донесся звук гонга. Джудит встала. Она четко произнесла, обращаясь к Нортону.
«Вы ошибаетесь. У меня больше мужества, чем вы думаете».
Она быстро пошла к дому.
Бойд Каррингтон поспешил за ней со словами «Эй, подождите меня, Джудит!»
Я пошел за ними, охваченный беспричинным смятением. Нортон, который всегда чутко реагировал на настроение собеседника, попытался меня утешить.
«Знаете, она не имела в виду ничего такого. Это что-то вроде незрелых теорий, какие бывают у молодых. К счастью, их никогда не осуществляют. Дело кончается разговорами».
Думаю, Джудит услышала эти слова, поскольку бросила яростный взгляд через плечо. Нортон понизил голос.
«Не стоит огорчаться из-за теорий», — продолжал он. «Но послушайте, Гастингс».
«Да?»
Нортон казался смущенным. Он спросил, «Не хочу вмешиваться, но что вы знаете об Аллертоне?»
«Об Аллертоне?»
«Да. Простите, если я сую нос не в свое дело, но, откровенно говоря, на вашем месте. Я бы не позволял своей дочери проводить с ним слишком много времени. Он, ну, в общем, у него не очень-то хорошая репутация».
«Я и сам вижу, что он за птица», — ответил я с горечью. «Но в наше время не так-то просто быть отцом взрослой дочери».
«О, я знаю. Как говорится, девушки могут сами о себе позаботиться. И большинство действительно может. Но у Аллертона довольно своеобразный метод по этой части».
Он замялся, потом продолжил.
«Послушайте, я чувствую, что обязан вам сообщить. Разумеется, это не должно пойти дальше, но я случайно кое-что о нем знаю».
И он рассказал мне грязную историю, которую я смог позднее проверить во всех деталях. Историю о девушке, уверенной в себе, современной, независимой. Аллертон пустил в ход все средства, чтобы добиться у нее успеха. А закончилось все тем, что девушка в отчаянии отравилась, приняв большую дозу веронала. И самое ужасное заключалось в том, что эта девушка была очень похожа на Джудит. Такая же независимая интеллектуалка. Когда такая девушка влюбляется, то отдается чувству сполна, со всей силой страсти, неведомой пустым глупеньким кокеткам. Я отправился на ланч с ужасным предчувствием.